Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Лена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Доброе утро.
И снова очередной эфирный час в этом году, можно даже сказать. Начинаем с коронавируса. Благо социологи спрогнозировали, что пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад уже совсем скоро, в первых числах ноября. Вот насколько это успокаивают?
Ты или заметишь, это действительно какой-то
цифровой прогноз?
Это не вирусологи?
Социологи, да.
Да, и не эпидемиологи. Значит, это научная лаборатория моделирования социальной экономических систем научно-исследовательского объединения имени Плеханова. Прогноз составлен на анализе пациентов с коронавирусом, суточного прироста числа выполненных тестов и соотношения данного показателя. Ну, то есть берутся только данные статистики.
Математическая модель,
не учитывающая особенности самого коронавируса. Да? Кроме того, эксперты рассчитали индекс интенсивности инфицирования. Не знаю, что это, но я думаю, что это очень важная вещь. Они отметили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.
Это очень любопытный момент.
Да.
Потому что вот действительно в очередной раз задаешься вопросом о том, что те цифры, которые мы видим, это цифры не заболевших, это цифры тех, у кого выявлен положительный тест, положительный результат теста. Те люди, которые тесты не прошли, не могут считаться ни больными, ни здоровыми. А если я уж упомянул цифры, вот буквально пара оперативных данных, всего проведено тестов 54 с лишним миллиона, лишний это 300 тысяч, почти 54 с миллионом. Да-да-да, естественно, про Россию говорим. Заболевших всего выявлен 1 415 000. За последние сутки, увы, почти 16 тысяч, 15 982, ну и за сутки умерли 179 человек.
Но власти не планируют вводить карантин по стране по аналогии с тем, который был весной. Это информация от федеральных чиновников, неназванных. Напомню, 14 октября в ходе совещания Путина с членами правительства об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация в стране управляемая, и проведенные весной мероприятия по подготовке, потому что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют быть уверенными в проведении всех мероприятий. Сейчас так сказала вице-премьер.
Как-то у меня немножечко не складывается. Ведь я правильно понимаю, что вакцина-то, по сути, еще вакцинирование не проводится, потому что все еще продолжаются
фазы испытаний. Вакцинирование проводится категории, которые подвержены риску.
Вот. То есть да. В массовом режиме еще пока об этом рано говорить, тем не менее. Ну, лучше быть уверенным в том, что ситуацию будут контролировать вот в отношении день в день. То есть здесь очень сложно давать прогнозы, и вряд ли кто, месяца полтора-два назад вот с уверенностью сказал бы, что будет такой серьезный рост числа заболеваний.
Вот смотри, на сегодняшний день ни в одном отдельно взятом регионе ситуация не требует введения такого локдауна, потому что есть заполняемость коечного фонда, но перегрузки пока нет. Угу. И хотя эта ситуация разная, но система здравоохранения везде держится, и, видимо, опыт, полученный весной, что уже госпитализируют не всех подряд, а только тех, кто требуется. То есть все эти логистические моменты продуманы. А главное, в стране не растет летальность COVID-19. Взять именно данные по летальности, в июле и в августе она составляла 2,42%, в августе 2%, в сентябре меньше 2% чуть-чуть, а в октябре 1,53%. То есть значительно снижается летальность случаев, поэтому пока не стоит вводить эти мероприятия.
Это как раз возможно и подтверждать тот факт, что сейчас просто выявляется коронавирус у тех, кто обратился за тестом не из-за того, что вот симптоматика коронавируса, а кто-то где-то кашлянул или у кого-то где-то, не знаю, простудился, температура или что-то еще, и выявляется больше, симптоматики меньше, поэтому, возможно, поэтому летальность снизилась. Еще стоит дополнить, что с аналогичным заявлением, которое было у Татьяны Голиковой, накануне выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российские власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики. Это мы все еще раз возвращаемся к тому, что не планируется карантин в смысле тех самых нерабочих недель, которые у нас были, которые в России были в апреле, в мае, по-моему, уже не было. Периодически вот эти вот выходные
недели. Для всей России
были.
Сейчас, да.
В обязательном порядке. А сейчас, возможно, где-то еще и удаленная работа показала свою эффективность. Возможно, где-то есть понимание, что можно обойтись и подобными обычными ограничительными мерами. Подробнее о том, как в разных регионах в России и в других странах борются с коронавирусом, можно почитать у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно всех приглашаю. кстати, сам коронавирус, вот те ограничительные меры привели к небольшому парадоксу, а можно даже сказать, большому парадоксу, про который предлагаю немножечко поговорить. Депутаты от ЛДПР предложили разрешить ношение масок, внимание, на митингах и пикетах. Глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале опубликовал законопроект, разрешающий участникам митингов, шествий, пикетов носить маски, если этого требует эпидемиологическая ситуация, потому что казус тут есть небольшой.
Да, изменения предлагается внести в статьи 5 и 6 закона о собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях. И этот документ предусматривает возможность для участников публичного мероприятия находиться в маске или использовать иные средства индивидуальной защиты. Вот меня такое удивляет, почему вот только на митингах и шествиях, почему-то не касается других собраний, массовых мероприятий. И еще, к тому же, вчера лидер ЛДПР сделал громкое заявление, предложил вообще никого не выпускать, не впускать.
Нет, Лен, здесь немножечко не разобрались ситуацию. Дело в том, что на тех самых митингах и демонстрациях и шествиях запрещено закрывать лицо. Почему? Потому что вот такие средства, меры обеспечения безопасности уже не от заболевания, а в целом при проведении подобных мероприятий. Для чего? Для того, чтобы было проще идентифицировать личность, для того, чтобы было проще понять, не знаю, сравнивать, сверять или что-то в этом плане, обеспечивать безопасность. И те люди, которые скрывают свои лица, они из таких мероприятий гипотетически, а по закону должны удаляться. Соответственно говоря, в пояснительной записке об этом-то как раз и есть, что здесь вот этот казус попытаются как раз и разрешить, потому что, с одной стороны, есть общий закон, который указывает о том, что не должны скрывать свое лицо ни маской, ни средством маскировки, ни другими предметами, затрудняющими установление личности. С другой стороны, есть коронавирусные ограничения, которые предписывают эту маску носить обязательно.
Вот мы поинтересовались мнением вице-президента Федеральной палаты адвокатов Владислава Гриба по этому поводу. Вот что он сказал.
Нужно делать, либо мы разрешаем все на мероприятия в масках, и культурно-развлекательные, и спортивные, и политические, вне зависимости. То есть каждый реализовывает свои политические права, культурные, спортивные. То есть не должно быть, как вы знаете, исключение. Для политических мероприятий можно в масках, а для остальных просто запрет даже в масках. То есть я считаю, что должны отходить не от вида на мероприятие, политическое, культурное, спортивное, театральное, а от формы. Если это проходит на открытом воздухе, например, когда много людей, то маски для всех. Если в помещениях, то, наверное, вообще и не проводить.
Но вопрос дискуссионный. Разрешать, не разрешать митинги, когда запрещены концерты? Угу. Разрешать, может быть, концерты на открытом воздухе? Тут очень много вопросов, и мы должны просто придерживаться тех правил, которые установлены законодателями, чтобы не было путаницы.
Так вот в том-то дело, что при такой ситуации, которая есть, вот этот неразрешимый момент, потому что маска есть — нарушение, маски нет — тоже нарушение. Я так понимаю, что вот эта инициатива, этот законопроект исключительно для того, чтобы снять вот эту вот, небольшую, противопоставление небольшое друг другу, потому что противоречат друг другу, собственно, два разных закона на данный момент. Один предписывает маски надевать, потому что коронавирус, другой предписывает маски снимать именно на митингах, пикетах, потому что необходимо проще личность идентифицировать. Поэтому в этом смысле можно только, наверное, поддержать и пожелать, чтобы они там разобрались, а вот в остальном, в целом, о том, что должно разрешаться, что должно запрещаться, и где как находиться в масках, да, это момент, который дискуссионный и требует обсуждений, хотя, мне кажется, учитывая, что цифры все-таки рекордные по всякому, по заболеванию, тут мнение, двух быть не может, по крайней мере, вот для меня лично.
Ну, для меня тоже. Я считаю, что нужно придерживаться правил, и чтобы это и просто не подвергать опасности других.
Да, в остальном, да, может только напомнить то сообщение, с которого мы начали, дополнительных пока что мер ограничительных и уж тем более карантинных не планируется. На выходные снова никто никого отправлять не планирует, но еще раз и говорю, что все это лишь на сейчас. Другие любопытные мнения, которые высказываются у нас в эфире, которые наши коллеги берут у авторитетных специалистов, можно почитать у нас в телеграм-канале. Радио «Спутник» в телеграме рекомендует традиционно подписаться и быть в курсе всех авторитетных и компетентных заявлений.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давайте продолжим. За вами и за вашим кошельком следят Сбербанк. Правильно говорить, наверное, Сбер теперь уже. разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Но здесь все-таки больше финансовая составляющая, поэтому, наверное, можно сказать в разовом исключительном случае, что Сбербанк.
Финансовая составляющая больше чего? Я думаю, что это взаимосвязанные данные, потому что...
А, и про передвижение тоже.
Да, потому что как раз суть в том, что сервис будет анализировать банковские транзакции клиентов и сопоставлять их с данными о физическом расположении торговых точек от Дубльгиз. Банк приобрел картографический сервис в этом же году. Угу. Эту информацию сможет использовать как бизнес, например, при планировании, где открыть новый магазин, где открыть точки, так и власти, какие транспортные маршруты пользуются наибольшим спросом. Это как для примера. Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей, торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться малому бизнесу, пояснил представитель Сбербанка. Давайте послушаем мнение юриста, кроме мнения банкира, доктор юридических наук Илья Шаблинский.
Дело в том, что банки владеют персональными данными граждан, граждане с этим соглашаются. То есть, если все это происходит в согласии клиентов Сбербанка, то нарушения прав в этом нет. Если есть согласие граждан, которые сообщают о своих кредитных историях, о своих покупках, банку известны их транзакции, о покупках. Ну, на самом деле, эти данные у банка в любом случае есть, если с карточки происходит трата. Если наличными, то он не получает информации. А если клиент расплачивается карточкой, то у банка такая информация в любом случае есть. Значит, клиент с ней согласен.
Вот такой вопрос. Кроме того, есть еще одна система слежки, это для любителей конспирологии.
Которую я как раз хотел чуть-чуть поднять.
Да-да-да.
Я как раз хотел обозначить, что вот именно это, вот, собственно говоря, многие и боялись в каких-то утопичных прогнозах относительно того, что ваши карточки разные будут отслеживаться в каком-то в едином месте в одном аналитическом процессе. Просто потому что, ну да, можно посмотреть, где человек использует транспортные транспортные карты. Можно отследить, где он использует финансовые свои вот эти вот документы, или опять же те же кредитные карточки, или зарплатные карточки. Вот, соответственно, когда все это может быть сведено в какую-то в одну единую большую информацию, большую дату, big data, тогда вообще действительно вот становится реальностью та самая картина, которую долгое время уже рисуют, о том, что любой шаг действительно может быть отслежен.
На самом деле эти же данные собирают многие фирмы, не только Сбер, и многие аналитические торговые фирмы собирают все то же самое. Просто у данного ресурса гораздо больше возможностей, гораздо точнее будут данные. Я, допустим, не согласна, чтобы мои данные использовались в целях рекламы и продавали их рекламным. Это совершенно официально продаются такие данные сбора маркетинговой активности покупателей. Их можно купить совершенно официально у каких-нибудь фирм, которые занимаются такой аналитикой. Угу. Ну, я против.
А вот это хороший вопрос, кто будет спрашивать, а кто не будет спрашивать наше мнение, потому что, по идее, вот эту галочку, да, помните? Угу. Я согласен на то, что информация будет использоваться. Это, ну, как сказать, если ты эту галочку не проставишь, то значительную часть услуг ты и не получишь, поэтому здесь, возможно, до этого дело не дойдет. Более того, чтобы еще дополнительно накинуть, все это дело может обрабатываться не каким-то государственным, допустим, предприятием, имеется в виду статистическим ведомством, а еще и в какие-то частные руки, вы очень правильно подметили, это, может быть, напугает еще и вдвойне, а то и втройне.
Мэрия Москвы также разрабатывает еще один способ отслеживать жителей. На это потратят 155 миллионов рублей. Называется это мониторинг системы пассажиропотока. На общественных остановках транспорта разместят 220 программно-комплексных аппаратов, которые будут собирать что такое MAC-адрес, масса-адреса пользовательских устройств, и отслеживать по ним движение пешеходов.
На каждом смартфоне есть вот эти вот две циферки, дефис, там, или буковки, два символа, дефис, это индивидуальный номер каждого устройства.
Вот, посчитали, что около 30% всех пользователей смартфонов находятся с постоянно включенной геоопределением данных, даже не используя вот эту, вот, допустим, систему. И такая система планируется, что она будет работать в связке с камерами видеонаблюдений.
Вот оно, еще и камеры наблюдения. Прозвучало-то оно самое страшное. Я
да.
все думал,
и вот оно будет совмещать с данными о пассажирах, видеонаблюдение, наши карточки, банковской карточки. Я даже не знаю, какой вывод из этого сделать.
Я предлагаю ограничиться тем, что пока это дело только будет на уровне пилотного сервиса, и хочется верить, что Сбер очень все серьезно продумает.
Это же другая. Это мэрия Москвы тоже параллельно.
Я имел в виду вот всю ситуацию в целом. И что все это дело будет, если будет использоваться, то действительно для тех, для правильных моментов, для распределения пассажиропотока, для выяснения, где какой магазин, какую торговую точку можно открыть, стоит открыть. И ни в коей мере это не будет попадать ни в какие в лишние чужие руки, которым этим будут злоупотреблять. Хотя в то, что какая-то база данных может остаться неприкосновенной, увы, в последнее время не верится совсем. Общественники разоружают молодежь. В России предложили повысить минимальный возраст получения разрешения на оружие. Предложение поступило от руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.
Он настаивает, что до 21 года нецелесообразно выдавать разрешение на оружие. Mm-hmm. Это коснется для владельцев охотничьего и огнестрельного, гладкоствольного, длинноствольного оружия. Запрос и предложение он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева. Аналогичный возрастной ценз, кстати, уже применяется в отношении тех, кто планирует приобрести гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения. На вот такие предложения подтолкнул недавний случай в Нижегородской области, когда 18-летний парень расстрелял из ружья несколько человек на автобусной остановке, а затем сам застрелился. Оказалось, что он наблюдался у врача из-за депрессии, но несмотря на это, ему все равно выдали разрешение, и только ему исполнилось, да, по-моему, 18 лет, там, буквально пару месяцев.
Очень правильно вот здесь уточнить, что буквально пару месяцев прошла с того момента, как ему исполнилось, это значит, что все документы были получены в какие-то рекордно краткие сроки. То есть, либо все было чистенько, абсолютно правильно, нормально, и так работает система, либо кто-то где-то все-таки немножечко, мягко говоря, увы, схалявил, где-то своими должностными инструкциями поступился, если я правильно помню, в отношении тех, кто выдавал справки, уже ведет серьезное разбирательство, об этом обязательно будем рассказывать, но это как раз, и рассказываем, но это как раз и дополнительное внимание к вопросу выдачи лицензии, выдачи разрешений привлекает.
Давай послушаем комментарий почетного президента Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.
В каждой стране и свой опыт и свой менталитет. Если в Америке каждая семья имеет чуть ли не по два ствола огнестрельного оружия, то я не думаю, что это лучшее, что мы можем заимствовать из Америки. Поэтому мы должны исходить из своей ситуации. То, что повышать возраст, это действительно необходимо. Это тот результат, который мы сейчас имеем из той криминальной ситуации, которую мы имеем в стране. Поэтому это совершенно верное решение. Я думаю, что депутаты должны проголосовать за такой закон.
Я добавлю, что лишь 15 конституций стран мира когда-либо содержали положение о праве граждан на ношение оружия, безусловном праве. Угу. Это были страны Латинской Америки, а на сегодняшний день их осталось всего 3, это Гватемала, Мексика и США. И при том, только в американской конституции не содержится прямых ограничений. Везде эти, я вот посмотрела таблицу, везде очень сильно ограничивается право на любое оружие, даже вот спортивное.
Ну, вот это как раз тот момент, раз уж упомянули Соединенные Штаты. Просто на примере этой страны можно действительно рассматривать, насколько общество будет непримиримо бороться, схватываться само собой в отношении этого пункта, если он изначально как-то появляется. Потому что Штаты, и даже внутри Штатов будет идти серьезная борьба на эту тему. Есть право, нет права. Аргументы за, аргументы против. Соответственно, этот момент и для тех самых выборов президентских, которых будут в Соединенных Штатах, скоро тоже одним из ключевых является. Потому что где-то там президент разрешает, есть его оппоненты, которые против этих разрешений. Это ни в коем случае не пример для всех остальных стран, потому что в каждой стране, увы, какая-то своя история. И в данном случае про Россию, когда мы говорим, необходимо вот иметь в виду те, увы, трагичные случаи, которые происходят, а они, увы, происходят. И вот эти, люди молодого возраста, а где-то даже подросткового возраста, которые каким-то образом получают доступ к оружию, и после этого хочется верить, что чаще предотвращаются. Но когда-то, увы, и происходят полноценные террористические акты, это, конечно, очень серьезный вызов вообще всему современному обществу.
Да, это дискуссионный вопрос. Ну, не то чтобы дискуссионный, каждый такой вот случай трагический будет поднимать этот вопрос, и будут вводиться наверняка дополнительные ограничения, и все это может к чему привести?
Вот потому я что... даже не знаю, к чему это гипотетически может привести, потому что чем опаснее, как сказать, чем, грубо говоря, человек больше боится за свою безопасность, тем он больше стремится, хочет к тому, чтобы у него было свое оружие. Я типа сам себя защищу. Другое дело, что у многих это будет выходить на какой-то, на другой уровень, на уровень какой-то агрессии, учитывая, что многие люди ведут себя не совсем, как сказать, не совсем могут контролировать свое поведение в критических, в особенных каких-то ситуациях. Ну вот про исследование центра Pew стоит, наверное, пару слов еще сказать, ряд интересных закономерностей. За последние два десятилетия поддержка права граждан вооружаться заметно выросла до 51% к 2017 году. Это почти, ну, в полтора, в два раза с 2000-го, учитывая, как освещались случаи массовых убийств. Тот самый Колумбайн, которым многих пугают, и который в соцсетях для многих очень и очень популярен. И все это
кстати, этот подросток тоже ориентировался на Колумбайн,
да,
и
да,
был
да,
его
да,
фанатом.
Что-то у него
да.
находили. При этом есть мнение, да, что такие эпизоды на мнение граждан мало влияют, потому что, ну вот я, как уже чуть выше сказал, сторонников свободного владения оружием практически не переубедить, как и противников этого самого свободного владения оружием. Предлагаем к этой дискуссии так или иначе подключиться, но в цивилизованном уровне у нас в соцсетях, в комментариях к записи, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в любой соцсети, где бы вы ни находились, радио «Спутник» там присутствует, расскажет, объяснит и с удовольствием послушает ваше мнение. Вместо гречки пора скупать масло или нет? Цены на подсолнечное масло в России устанавливают новый рекорд. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня. 74 175 рублей за тонну. Заметно подорожал и подсолнечник. Это мы говорим про, как это называется, биржевые, по-моему, цены.
Да.
А это значит, что вслед за ними вполне возможно или
и
практически гарантированно да, вырастут и магазинные цены.
Ну, давай сейчас немножко, а то мы так нагнали, да, что сейчас вырастут все цены. Как поясняют эксперты...
Продавайте нефть, покупайте подсолнечное масло.
Эксперты поясняют, основная причина роста цен – это новый скачок экспортных цен на него, то есть то, что, за что будет продаваться. И некоторые переработчики попытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако вот во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цену, которые за неделю выросли намного, на 2-4 тысячи за тонну. И после непродолжительной просадки рынок вот как раз подсолнечника опять начал расти. Вот мы спросили эксперта, потому что сложно разобраться, куда там просадка, куда там подъем. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод сказал, что цены стабилизируются после определенного периода роста.
Такая волатильность на рынке не только подсолнечного масла, но и вообще растениеводческом рынке, там зерновых, цена бобовых связана вот сегодня с несколькими факторами. Но первый фактор – это обычный сезонный фактор настройки рынка, когда урожай уже в основной массе убран, но еще продолжается уборка. И рынок как бы нащупывает ценовые ориентиры. Второй момент – это общая инфляция, которая в условиях, в общем, снижения платежеспособного спроса, который наблюдается вот в последнее время. То есть если, например, там 4% инфляция в целом, то на продовольственном рынке она может быть 10%, а на продуктах первой необходимости может быть еще выше.
Кроме того, мы узнали, знаешь, что действительно сложились неблагоприятные погодные условия в Южном федеральном округе, там, где как раз большинство подсолнечника собирают, и урожайность просела на 20-25%. Так что все-таки подорожает масло, но не намного. А еще в Алтайском крае во время уборки выпал снег. Там собирают гречку. Так что с гречкой не расслабляемся. Возможно, тоже повысится цена, но совсем не намного.
Ну, вообще, шутки шутками, но при этом вот эта страсть закупать какой-то товар, на который идет рост цены, это вот как-то входит в психологию, что ли, потому что вот действительно гречку закупали очень и очень многие, а это было совсем вот недавно. Я не знаю, насколько оставались запасы, но я вот этот кадр для себя реально запомнил, когда я просто регулярно в обычном режиме заехал в магазин, мы причем еще поздно вечером ездили, а люди закупали вот прям реально огромными какими-то этими, ну, не знаю, как сказать, рулонными пакетами, огромными сумками гречку, полотенцами. полотенца, причем любые, и туалетную бумагу, и другие бумажные полотенца. Посмотрим, как оно будет здесь с подсолнечным маслом. Ну и в завершение, увы, грустную новость нельзя не упомянуть. На очень серьезном возрасте, на 94-м годе жизни умерла актриса Ирина Скопцева. Очень красивая актриса, огромное количество ролей, причем как серьезных, это она, собственно говоря, Елена Безухова в фильме Сергея Бондарчука, в фильме своего мужа, бывшего мать Федора Бондарчука. Огромное количество небольших ролей, которые могли пройти вот так вот, ну, незаметными достаточно. В «Мэри Поппинс» она играла соседку Бэнксов, та самая хозяйка собачек, которых звали Эдуард и Варфоломей. Вот у меня из детства такая ассоциация.
Я смотрю, она сыграла более чем 60
огромное
фильмов.
Огромное количество ролей. Да. И некоторые, вот опять же повторюсь, они, может быть, и не ассоциируются. Ирина Скопцева, ну, по крайней мере, в российский кинематограф свой вклад огромнейший внесла, увы, умерла.